11 февраля в Екатеринбурге открылся, официальное открытие состоялось, музей святости и исповедничества на Урале. Этот музей открылся по адресу Куйбышева, 63, в бывшем Рязановском особняке. Мы уже вам рассказывали о некоторых выставках, посвященных теме подвижничества, исповедничества на Урале в годы так называемого лихолетия, богоборчества. И сейчас состоялось официальное открытие уже музея. И научный сотрудник музея Оксана Витальевна Иванова расскажет нам о том, как готовилась экспозиция этого музея, как к этому шли, и немного о самых интересных экспонатах. Но в первую очередь несколько слов, Оксана, хотелось бы о том, как вот шли к созданию этого музея, потому что несколько лет назад, может быть, кто-то из радиослушателей помнит, мы рассказывали в эфире о выставке «Неперемолотые», которая была в Духовно-просветительском центре епархии открыта, и, как я знаю, была с визитом посещал и другие города России. И вообще эта тема тревожит, заботит вас давно, и давно, наверное, об этом музее вы мечтали.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Действительно, музей появился как плод, как результат мысли, деятельности, исследований, размышлений очень многих людей. Тема эта у нас здесь, в Екатеринбурге, ну вот так вот, конечно, ставилась давно, и комиссия по канонизации изучала материалы новомучеников и представляла их канонизации, но какой-то широкий такой народный интерес к этой теме, на мой взгляд, связан действительно с выставкой «Неперемолотые» об духовном сопротивлении на Урале в 20 веке, который вот при поддержке фонда «Преображение» осуществился, и эта выставка проехала 20 городов нашей России, больших, крупных городов, областных. И после того, как она была уже здесь, в Екатеринбурге, ко мне подходили просто очень многие люди и светские историки, которые говорили, что очень важно иметь возможность студентам, учащимся, показать историю 20 века. Даже вот светские историки отмечали отсутствие, в общем-то, в городе, в музейном пространстве вот такой возможности подумать, поговорить о 20 веке во всей его протяженности.
Во всей его противоречивости.
И противоречивости, и неоднозначности, и, по большому счету, незавершенности. Наверное, то, что мы вот сейчас наблюдаем, это скорее явление 20 века, чем будущее, да, вот чем тот век, в котором мы уже живем, 21-й, но вот никак мы от наследия 20 века не можем освободиться, а не можем освободиться, потому что не можем осмыслить, понять, договориться друг с другом о чем-то, о каких-то, может быть, новых основаниях нашей общей жизни. И вот, ну, вот светские историки, преподаватели, исследователи очень хорошо это понимают. И вот с их стороны был такой запрос, вопрос и просьба. Также большой интерес к этой теме, ну именно к музейному ее представлению, проявили преподаватели воскресных школ. Довольно много их сейчас, почти при каждом храме. И, ну, работая просто с детьми, общаясь с ними изо дня в день, они тоже понимали, что нужен какой-то материал, нужна экспозиция, которую дети могли бы посещать вместе с педагогами и об этом говорить. Тут, ну, тут есть большая сложность, потому что ведь очень трудно найти язык. Это вот со многими педагогами общаясь, я поняла, что тема все понимают и оценивают тему как важную, но как об этом детям сказать так, чтобы они это поняли, усвоили и сделали частью своего просто жизненного опыта, это большой вопрос. И они тоже очень просили о такой постоянно действующей экспозиции, куда можно было бы вот приводить детей. Но надо сказать, что они сразу отреагировали, потому что не успел музей открыться. Тут же к нам поехали школьники, вот именно, ну вот, церковные школьники, автобусами, и уже запись на экскурсии, и вперед, и Ну, нас это, конечно, очень радует. Ну, то есть, действительно, просили, и это действительно оказалось важным. Ну, кроме того, в Екатеринбурге целые такие большие сообщества краеведов, родоведов, исследователей, церковно-историческое общество очень у нас такое активное и заинтересованное. И всем этим людям, которые, может быть, изучают историю своего рода, очень многие люди, которые к нам приходили, говорят, что предки у них были священнослужители, ну, как правило, или замученные, или просто пострадавшие. Им тоже нужно место и возможность, и экспонаты куда-то передавать, чтобы они хранились. Ну, чтобы вот эта память, которая хранилась в семье, она, ну, была доступна большему количеству людей, чтобы об этом опыте, который сохранился, или кто-то вот его бережно хранил, но чтобы в результате люди все-таки об этом узнали. А проблема в том, что ни государственные архивы, ни государственные музеи, ни библиотеки, ни какие государственные структуры историю церковную 20 века не собирали, не хранили, ну, не изучали и, естественно, не представляли по понятным причинам.
Все по крупицам надо собирать в разных местах.
Да, церковных музеев, конечно, ну, в это время не было и быть не могло при той политике государственного отношения церкви. Поэтому получается, что такой пласт истории церкви, которыми многие жаждут к нему приобщиться, его узнать, почувствовать, войти в этот опыт, вот такая жажда есть внутри народа нашего церковного, а возможности нет. Вот это очень непросто и трудно. И мы сейчас, наверное, в начале пути такого большого. Еще ведь надо понять, что может быть историческим источником, с помощью чего можно рассказать об этом времени. Это тоже большой вопрос. И поэтому вот то, что у нас здесь собрано и представлено, это, ну, вот действительно результаты научной работы, такой серьезной, которой вот и, ну, многие институты богословские присоединились, и семинарии, и исследователи, ученые наши, церковные, отчасти даже светские, вообще размышляли об этом феномене и о том, как можно о нем говорить и с помощью чего. Этот результат у нас в экспозиции можно увидеть.
Оксана, давайте, может быть, расскажем нашим радиослушателям, чтобы они знали уже, куда они примерно придут и что они. Ну вот о самых интересных. Обычно мы с вами делаем радиоэкскурсию, и вы рассказываете, как бы вот мы идем по выставке, вы рассказываете обо всем. Но сейчас мне совершенно сознательно хотелось бы, чтобы вы рассказали только о самых интересных экспонатах, для того, чтобы у людей уже был повод все-таки прийти, увидеть все своими глазами. Потому что действительно уникальность вашего музея еще и в том, что не только увидеть, а прочувствовать. Вот вас на странице в Фейсбуке видела очень такой прочувствованный комментарий одного вашего читателя, который писал о том, что это музей, в котором хочется молиться. Ну, вот, наверное, уникальность его прежде всего и в этом.
Ну, да, это очень порадовавшая реакция, такое впечатление наших посетителей, ну, тем более журналистов, людей опытных и много повидавших. Ну, конечно, прям вот такой цели, чтобы люди приходили и молились, мы не ставили. Все-таки мы ставили цель сделать действительно такой качественный и серьезный, в полном смысле вот слова, такой профессиональный музей, где... Ну, мы задачу, конечно, себе поставили почти невозможную, то есть рассказать даже не столько о людях, о святых, там, новомучениках, исповедниках, там, верующих, да, а взмахнулись как бы на феномен, ну, то есть рассказать о святости. Ну, и мы решили эту задачу реализовать с помощью раскрытия, ну, не только исторических фактов, сколько показать духовный акт. То есть, что внутренне тогда происходило. Потому что у всех посетителей, я просто это знаю по опыту, всегда вопрос, а что же там было вот внутри, по существу? То есть, мы знаем факты. Там разрушались храмы, были мощи вскрыты, изъяты церковные ценности, разрушены иконостасы. Ну, а кто это делал? С каким чувством? Что люди при этом испытывали? И вот благодаря уникальному фотоматериалу, который, к счастью, по радио невозможно показать, поэтому обязательно надо прийти это посмотреть, Вот благодаря уникальному фотоматериалу, и тут воспользуюсь случаем и выскажу свою благодарность музею, фотографическому музею Митенкова, оказавшему нам большую помощь, церковно-историческому обществу, тоже поделившемуся своими уникальными материалами. Вот можно просто взглянуть в лица, немножечко окунуться, попасть внутрь эпохи.
Вот из тех фотографий, мимо которых мы с вами сейчас прошли по лестнице, мне хотелось бы на одной остановиться. Вскрытие мощей в Богоявленском кафедральном соборе, Екатеринбург, 20-е годы. Вот здесь, конечно, возникает такое ощущение, о котором вы как-то тоже писали в Фейсбуке, начало вот этой антропологической катастрофы, да, то есть вот лица большинства людей, которые здесь стоят на ступенях храма, ну, это вот такие вот шариковые. То есть это люди без...
Без моральной рефлексии.
Без моральной рефлексии, да. Но вот здесь... Несколько человек, которые, видимо, ну, по моим ощущениям, я уже домысливаю, да, уже фантазируем как-то, которых, видимо, возможно, принудили как-то участвовать, да, в этом вот пожилой человек с бородкой, с палкой, да, и человек, который рядом с ним, конечно, может быть, ему просто соринка в глаз попала, и он утирает глаза, может быть, это его реакция на происходящее. Вот как вам-то фотография это видится?
Мне кажется, это очень красноречивая фотография. Мы мало знаем, ну, фактически, да, кто именно здесь изображен. И ну, прямо точно место не можем, может быть, уточнить. Но она известна, что зафиксирована. Вот эта вот комиссия по вскрытию мощей. Видимо, в 1923 году, то есть часть мощей Семена Верхотурского находилась, вот, и, видимо, они вскрывались здесь, в Екатеринбурге. Но действительно свидетельствуют сами лица. Может быть, нам и не требуется каких-то еще дополнительных исторических данных. Здесь достаточно красноречиво показан вот этот дух, вот этот вот кураж, вот это вот какая-то, ну, страшное веселье, какое-то такое вот...
Сатанинское.
Возбуждение, и сигареткой во рту на пороге храма, вот это чувство полной вседозволенности, чувство действительно оторванности от всего, от всех, вот в каком-то смысле, и ну, просто фотографии Иванов, не помнящих своего родства. Вы знаете, я как-то с одним географом религии разговаривала, и говорю, ну как, ну что же вот произошло, как же вот так могло быть? Но у него есть свое объяснение, что поскольку повысился уровень здравоохранения, а рождаемость, ну, сохранилась в тех темпах, в которых была до этого, то в России появилось большое количество вот молодежи. Причем эту молодежь просто некому было... Воспитывать просто не хватало людей, которые передали бы им традицию, передали бы им историю рода, историю семьи, историю земли, какие-то вот христианские традиции, в конце концов. И появилось вот такое поколение, как бы не связанное ни с кем и ни с чем. И потом, конечно, бессовестные политики использовали вот это вот этих людей в своих целях,
их энергию, да, вот
да, да, ну страшное дело. Почему? Людям объяснили, что все ваши беды, все ваши проблемы из-за церкви. Вот вы почему плохо жили? Вот потому что церковь, такие мракобесы и обманщики, и давайте вот сейчас мы разоблачим все их обманы, и вы вот поймете, и с религией мы наконец-то покончим. И с большим энтузиазмом определенные люди за это взялись, то есть понимая это чуть ли не как просветительскую какую-то задачу, такую вот задачу какой-то исторической справедливости. Но это, представляете, как людей вот почти необразованных и невоспитанных, и им возбуждало, им сказала, вот сейчас вот вы покажете, и вот там тысячелетний обман
вскроется.
Да, вы вот, это же не просто мощь вскрывали, это вот какую-то ложь церкви демонстрировали, да, наготу какую-то, вот сейчас вот все увидите. Ну, надо сказать, что цели своих не достигли. Нападки на церковь, ну, на Урале точно, я вот просто сама лично в делах видела свидетельство, что чем больше было нападок на церковь, тем больше было и авторитет. И вот в 20-е годы можно даже зафиксировать некоторый религиозный подъем. Вот потому что, когда люди увидели, кто Ну и мы с вами вот благодаря неизвестному фотографу можем тоже увидеть, кто лица тех, кто громил церковь. Ну тогда стало понятно, действительно вот это появилось антропологическое разделение, то есть людей, в принципе, по-разному видящих человека и образ человека, и, соответственно, Бога, и мира. И вот это, почему еще, мне кажется, было такое ужасное противостояние, борьба просто с церковью, даже не просто борьба, а не просто попытка ее уничтожить, а просто ну, как-то растоптать и просто в какую-то пыль превратить. Что людей, что храмы, что иконы, что священнослужителей, епископов, вот, в принципе, с равной степенью ожесточения, остервенения, я бы даже сказала, велась борьба. Потому что это была борьба, в общем-то, двух вер. Веры христианской, веры в Бога-человека и веры, в общем-то, человека Божия. То есть вот этой... Ну, в общем-то, это такой еще был, можно сказать, просветительский проект. А, то есть, вернее, проект французских просветителей. Вот это задачи, которые выполняли большевики, это, в общем, была программа, еще выдвинутая французским просветителем во время революции, борьба с чудесами, разоблачение и там, церковного обмана и так далее. Вот, тут они, надо сказать, ничего такого особо нового не придумали, но это было, конечно, такое глобальное движение, общемировое, я бы сказала, то есть на место Бога поставить человека, и вот это вот человека Божия, совершенно поэтому не случайно на месте кафедрального собора взорванного, ну вот у нас можно видеть момент, когда с него сбрасывают колокола, а совершенно не случайно стоит громадный памятник Ленина. Это, в общем-то, демонстрирует просто то, что на, как сказать, на святом месте стоит святыня определенной веры. Вот она до сих пор стоит.
Не случайно детям советским, даже, может быть, и нашего поколения, и даже моложе, но кто еще застал вот это советское воспитание, у них были представления очень интересные про Ленина. Я буквально сегодня прочитала у одного человека в Фейсбуке. Он вспоминает, что когда он был маленьким, ему снились сны, в которых Ленин представлял из себя какого-то такого то ли демиурга, то ли кого-то. То есть он где-то там в космосе еще до возникновения вообще всего звезд, Вселенной, вот где-то там вот он существовал, вот этот Ленин. То есть вот, вот наше представление в общем, детей воспитанных в советской вере. Это уже целая... И, безусловно, конечно, это религия. Ну что, взять эти демонстрации с портретами, там, и всякие стихи, посвященные Ленину, коммунизму и так далее. Конечно, это квазирелигия, псевдорелигия. Уже множество раз об этом говорили.
Пройдя через вот ряд фотопортретов, образов, мы попадаем в несколько небольших залов, которые посвящены гонениям, террору эпохи просто очень жесткого и, в общем-то, надо сказать, беспрецедентного преследования верующих вообще в мировой истории. И вот у нас есть небольшой зал, который призван, ну, так сказать, немножко хотя бы отдаленно передать чувство человека, попавшего в одиночную камеру совершенно безвинно, неожиданно, страшно. Ну, вот предметы, экспонаты подлинные, вот призваны ну, немножко дать почувствовать и как-то нас, может быть, приблизить к пониманию того, в каких условиях им приходилось жить и сохранять веру.
Ну вот здесь тюремная кружка и миска, из которых, видимо, вот эта баланда, так называемая, хлебалась. И картина художника, который тоже прошел лагеря, Белокрылова. Картина, вот как, что испытывает человек, попавший, только что попавший в одиночную камеру. И вот я смотрю на эти экспонаты, и я думаю, что многим будет интересно, я вот уже спрашивала, да, буквально немножко, чтобы вы рассказали о том, как эти экспонаты вообще появились в музее, как они к вам попали, как вы их искали? Это же целая история, наверное, отдельная.
Да. Ну, это целая история, да. И, ну, мне кажется, вот не без промысла Божия все происходит, потому что, ну, заявляя, да, себя вот, ну, отдавая как бы себя в эту тему, в голосу тех, кто должен быть услышан в наше время, сталкиваешься с удивительным феноменом. Действительно, появляются какие-то экспонаты очень разными путями. Из частных архивов, и, ну вот, мемориал, в частности, тоже, как сказать, помог нам с некоторыми экспонатами. И родственники, то есть довольно много у нас вещей, которые просто принесли родственники, которые хотят, чтобы люди это знали. И архивы нам помогают, что, в общем, тоже так и редко, и не банально, и кроме как помощи свыше трудно объяснить. Ну, знаете, и, в общем, церковное руководство тоже проявило большое внимание к нашему музею, и довольно большой вклад в создание этой экспозиции внес наш митрополит Кирилл, которому огромная благодарность за его участие, за его поддержку, за его вклад в создание этого музея, который, конечно, тоже, ну вот его просто личное такое внутреннее человеческое участие, ну, я думаю, чувствуется в этих залах, среди этих экспонатов мы можем это увидеть, почувствовать. Ну и, конечно, вот, пользуясь случаем, я хотела поблагодарить всех, кто принес нам вещи, документы, фотографии, свидетельства, просто даже свидетельства. Это, конечно, просто, ну, как бы жемчужины.
То есть это в какой-то степени народный музей, конечно.
Да, этот музей, который, знаете, вот я где-то говорила или даже писала, что есть два типа музеев. Одни, ну, как бы инициируются, ну, или структура, или государство.
Сверху.
Сверху так немножко. Ну, это вовсе не значит, что это плохие музеи, иногда это просто замечательные музеи. Ну, кстати, сказать, что все наши крупные музеи именно таким образом были созданы, крупнейшие. Но есть такая тоже группа, мне кажется, все увеличивающаяся, музеев, которые возникают, как бы вырастают из земли, да, из вот тех сообществ, которые существуют. И, конечно, ну, в одиночку сделать этот музей, ну, как бы сделать, да, вот захотеть взять и сделать, просто невозможно, потому что действительно такое количество экспонатов собрать, ну, вот в одном месте, мне кажется, ни один человек бы не смог. Просто потому что это чаяние слишком многих сердец, людей, и вот эта вот, ну, внутренняя тяга, вот этот запрос очень глубокий, разных-разных людей, сообществ, организаций, слоев. Ну вот он очень чувствуется, и он как магнит, знаете, притягивает к себе. Кто-то что-то вспоминает. Знаете, очень много случаев, даже вот на конференцию приезжали из других городов участники вот семинария, который проводила. И раз загораются, говорят, ой, у меня это что-то есть. Я говорю, ну так, если есть, может быть, вы поделитесь, вот раз у нас вот такая экспозиция. И люди, знаете, люди охотно делятся. Я вот сама потом уезжала в Москву, конференция. Мне, ну, там встречались, мне говорят, вот возьмите, пожалуйста. Ну, то есть уже это географически расширяется. А с одной стороны, мы сначала хотели Урал, но, ну, поскольку таких музеев немного, то люди с удовольствием готовы вот то, что у них есть, как-то предложить, чтобы была сформирована хорошая коллекция, были хорошие фонды, чтобы действительно это было такое место изучения этого опыта. Предлагаем присоединиться, вот влиться в ряды того народа, который, собственно, этот музей и создает.
Ну, может быть, про историю какого-то одного экспоната просто вот какое-то интересное.
Ну, вот, например, миска. Она, конечно, на вид выглядит, ну, совершенно ужасно, но вообще лагерная посуда, она не отличалась большим изяществом, благородством, конечно же. Но интересно, что с обратной стороны на ней есть надпись, выцарапанная, ну, ножиком или чем каким-то острым предметом, написано «ПКТ Парка». Ну, и для нас это долгое время, ну, какая-то была аббревиатура, которую мы совершенно...
Нет, а вообще изначально как попало?
А, вы знаете, это вот благодаря молодежному движению Пермского мемориала, который... Там такой очень интересный проект, именно молодежь, там прям даже подростки, они ездят по местам, где были лагеря. Дело в том, что это же большая проблема, все эти места, где были лагеря, они многие просто, поскольку постройки деревянные, они лет за 15-20 сгнивают, зарастают тайгой, и как будто ничего не было. И вот они ездят, они хотя бы кресты устанавливают. И более того, иногда, они говорят, иногда приезжают, и там просто 10-15 сантиметров слой срывается. Ну, то есть вот бульдозером просто проехали, все в тайгу, так сказать, срыли, и все. Через 2-3 года поросло кустарником. То есть, в прямом смысле слова, эта история, она, ну, как бы мы ее вот теряем. И вот, ну, кроме того, что они ездят, устанавливают кресты памятные на месте страданий многих людей, они еще собирают экспонаты, которые там находят. И вот это просто вот с лагеря, который, ну, уже практически вот порос, зарос, были найдены вот эти миска, эта кружка, то есть рядом буквально, видимо, да, и вот нам объяснили, что такое ПКТ-парка, то есть помещение камерного типа на двоих, то есть это... СИЗО, ой, не СИЗО, это ШИЗО, да, штрафной изолятор на двоих. Поэтому, ну, это даже не просто, ну, такая миска, а вместе с картиной они удивительно являются вот соединение вот этого вот переживания человека, который находится в одиночной камере, и предмет, который, ну, вот, благодаря специалистам удалось понять, установить, как тоже, который точно был вот в штрафном изоляторе в этой камере одиночной. Целая витрина у нас посвящена Священному Писанию. В каких видах, в каких формах оно
в советское время было? То есть перепечатки на машинке, переписывание от руки, да?
Там издат, сам издат. Ну и вообще это очень интересный феномен. Обращение интеллигенции, молодежи в 60-е, 70-е годы к вере, к церкви. Это вот немножко... У нас не так много свидетельств, но все-таки небольшая коллекция собрана. И там издата, и сам издата. У нас даже есть вот сам издатный Высоцкий.
Свидетели Лука Войны Синецкий перепечатаны, да, на машинке. 45-47 год, но это не годы, когда печаталось, это, видимо, годы, когда
год она
писалась книга,
была,
да, о духе, душе и теле.
Ну, дальше я просто приглашаю всех смотреть. Ну, уникальные отчасти экспонаты, новые, которых еще никто не видел. Даже, наверное, не знаю, на каком из них остановиться, но, может быть, расскажу о двух самых, на мой взгляд, ценных с исторической и с церковной точки зрения. Это антиминс, подписанный архиепископом Ярославским Ростовским Тихоном, впоследствии ставшим патриархом, святым патриархом Тихоном.
Это подписи архиереев, да?
Да, подписи архиереев, то есть
смиренный
вот он,
Тихон,
да,
смиренный Исаия, да?
Ну, это уже советское время, когда этот антиминс был, ну, как сказать, благословлен вот в конкретный храм. И, но, тем не менее, это вот личная подпись патриарха Тихона, конечно. Ну, это вот такой центр экспозиции всего музея, и, ну, я надеюсь, такое благословение, и, может быть, такая радость. Присутствие патриарха Тихона, конечно, оно должно быть в любом музее, вне зависимости от того, в каком регионе этот музей находится, потому что влияние патриарха Тихона, его деятельность, его значимость для церкви, они, конечно, простирались на всю церковь. Вот, и у нас есть источник, то есть часть от мантии архиепископа митрополита Агафангела Преображенского.
Это было место блестителя.
Да, это один из трех кандидатур, которых указал патриарх Тихон на роль места блюстителя. Ну вот, знаете, я на открытии с удивлением, даже радостью узнала из уст нашего митрополита Кирилла о том, что патриарх Тихон и митрополит Агафангел, они просто с детства были еще друзьями, то есть были очень, ну кроме того, что оба они такие очень значимые церковные деятели, они были связаны узами какой-то личной дружбы и преданности. Ну и вот, может быть, и не случайно, поэтому вот они у нас рядом, в одной витрине. И, конечно, уникальные вещи, письмо, просто личное письмо архиепископа Агафангела Преображенского своей племяннице. Ну, это очень трогательно, интересно, и, конечно, такие вещи, они, ну, приближают к человеку, да, они нам открывают, мы можем с ними как-то стать ближе, роднее, увидеть в них людей, которые жили, действовали в определенную эпоху, и, ну, я думаю, многое становится понятнее от встречи с подлинниками, и вот то, что у нас они есть, конечно, большая благодарность нашему владыке за, ну, вот, за такую возможность. Вот интересно, епитрахиль, принадлежащая отцу Иоанну Крестьянкину, такая вот маленькая, коротенькая, узенькая, которая свидетельствует о том, что священники вот не могли просто так в облачении, как сейчас вот мы видим, свободно ходить и передвигаться. Это вообще было запрещено, и даже это было, в общем-то, преступление, нарушение административное. И вот если священник кого-то хотел причастить или исповедать, он, конечно, вот был вынужден как-то очень прятать, так, чтобы это было незаметно.
Под одеждой.
Под одеждой, да. Чтобы это, вот поэтому она такая коротенькая, узенькая. Вот, ну вот, и очень принадлежащая очень известному исповеднику веры. Кстати, вот у нас в экспозиции, посвященной текстам, есть его открыточка. Пасхальная тоже отца Иоанна Крестьянкина, которую он сам нарисовал.
Цыпленок с пасхальными ниточками, да?
Да, такая очень
красивый каллиграфический почерк отца Иоанна был.
Вот. И поскольку еще на моменте, ну, тут временных экспозиций, временных выставок большой интерес проявили культурологи, антропологи, из-за рубежа и из нашей страны с, ну, желанием посмотреть тексты, да, потому что, ну, об эпохе, о культуре свидетельствуют, ну, не только вещи, но и очень важно еще увидеть, понять тексты. Ну и вот, чтобы соединить и впечатления от подлинников и увидеть тексты, рожденные в это непростое время, мы вот специально даже такую часть большой экспозиции посвятили. И, надо сказать, в какой-то момент даже сами удивились, когда стали эти тексты разбирать, изучать, насколько они, во-первых, разнообразны, хотя по виду-то они, ну, тетрадочки, тетрадочки, листочки, листочки, все одинаковые, да, то есть какого-то такого зрительного впечатления немного. Но когда вчитываешься, изучаешь эти тексты, с удивлением обнаруживаешь, что это вот такой целый какой-то мир. Причем явно, что было еще и творчество, кроме того, что надо было веру сохранить и передать. Но к этому процессу подходили очень свободно, очень творчески. Есть, например, очень интересное переложение служб основных моментов Страстной Седмицы вот просто в такие совершенно простые стишки.
Народные такие стишки.
Народные. Я подозреваю, что это вообще канты.
Возможно, были. Это пелось.
Что
да?
Это пелось, потому что...
В полночи очень... Спаситель сам оставил град и пришел с друзьями в Гефсиманский сад. Здесь Христос молился, проливая кровь за прощение миру всех его грехов. Стал он ужасаться, духом тосковать и в скорбях смертельных Бога в помощь звать. Даже вот с орфографическими ошибками написаны очень трогательные стихи, называются «Гефсиманские страсти Христовы».
Ну вот это вся такая очень интересная тетрадка, она, кстати, принадлежала сторожу Ивановской церкви, ну, который вот умер, архив его вот частично к нам попал. Ну, очень жалко, что мы, конечно, уже авторов и хозяев этих тетрадочек и листочков уже не застаем. То есть это либо родственники, либо как-то случайно вообще оказывается в наших руках. И спросить уже очень трудно. Ну, вы, кстати, наши литургисты из семинарии, и, ну, не только, очень заинтересовались этими текстами. Я думаю, что они будут изучаться, как-то сравниваться, анализироваться. Ну, вы знаете, первое впечатление такое, что производит, что они, ну, были более свободного, скажем, духа, чем, ну, вот сейчас у нас как-то принято так, у нас строго очень сейчас вот. А люди совершенно спокойно, допустим, молитва всем небесным силам читается в храме во время прикладывания верующих ко кресту. И вот если мы будем смотреть, а кому же молится, допустим, Павлу Флоренскому, или Иоанну, который до сих пор не канонизировал, да, или Иоанну Кронштадтскому, который на тот момент тоже не был канонизирован. Ну, вот здесь мы видим еще и мученицу Екатерину, из чего покровительницу града сего, да, из чего мы делаем вывод о том, что это вот святая Екатерина, покровительница града сего, моли Бога о нас. Ну, написано это в то время, когда тут вовсю был Свердловск, и еще ни о ком Екатеринбурге как бы речи не было. Тем не менее, люди вот вполне считали возможным молиться. Я вот сейчас предлагаю святой Екатерине молиться как о защитнице и покровительнице нашей области. И, может быть, если мы начнем так молиться, глядишь,
и область
у нас, да, уже, потому что, ну, невозможно быть свердловчанами, свердловчанками. Я вот отказываюсь считать себя свердловчанкой. Ну, потому что, не знаю, это какое-то пятно кровавое, да, это какой-то вот такой грех и ужас, и человеконенавистничество, да, вот в этой фамилии сконцентрировались. То есть это не просто какой-то человек, это, ну, очень страшный человек. И поэтому, мне кажется, здесь очень много можно получиться. Вот молились же люди, там, не знаю, там, в 50-х годах Екатерине, покровительнице нашего города. Ну, вот не прошло из 40 лет, как город стал Екатеринбургом.
Оксан, давайте напомним еще раз, когда можно приходить на выставку, нужно ли договариваться заранее, по каким дням, в какие часы можно ее посетить. Музей ваш, уже не выставку, все время оговорюсь, уже музей.
Да, это основная экспозиция нашего музея. Ее можно посетить со среды по субботу с 10 до 18 часов. Воскресенье, понедельник, вторник – дни выходные, нерабочие. Но на экскурсии можно, в принципе, записаться и в эти дни. Ну, телефон для записи на экскурсии 8-9-6-5-5-4-6-6-0-7-5.